Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 2019 год – это год 30-летия падения Берлинской стены, 1989. Буквально через пару лет после этого появилась знаменитая статья Фрэнсиса Фукуямы, в которой он предвещал конец истории. Всемирный дух по Гегелю рыл-рыл и, наконец, вышел на поверхность в форме западной демократии и либерального миропорядка. Но сегодня, 30 лет спустя, реальность, как обычно водится, оказывается несколько сложнее. И либерализм, по всей видимости, находится в тяжелом кризисе. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Нынешние политические настроения в большинстве современных государств прямо указывают на кризис либеральной идеологии, которая утрачивает свое господство в мире. Отход от либеральных постулатов и возвращение к консервативным настроениям происходит в условиях структурного кризиса экономики и идеологии. Глобальный либеральный порядок всегда зависел, как известно, от благородной идеи прогресса всего человечества, как идеального образа, так и его успешной реализации. С конца Второй мировой войны на Западе политики, элиты, широкие круги беззаветно верили, что три кита либерализма, открытые свободные рынки, плюралистическая демократия, фундаментально исходные права человека решительно, неумолимо распространятся на весь земной шар. После не столь давнего периода энтузиазма на Западе, связанного с распадом Советского Союза и системы социализма, такие надежды кажутся сегодня по меньшей мере иллюзорными и наивными. Переосмысливая вызовы либерализму в 21 веке, какие новые ответы мы можем предложить применительно к проблемам демократии, рационализма и свободы? И не является ли кризис либеральной демократии мифом?
А многие российские наблюдатели увидели кризис либерализма, кризис Запада в недавнем пожаре Нотр-Дама, как некие отблески заката Европы. Так ли это? Поговорить сегодня мы пригласили наших сегодняшних гостей. Это психолог и политолог Леонид Гозман. Добрый день, Леонид. И Борис Макаренко, президент Центра политических технологий.
Добрый день.
Ну, начну с Фукуямы, которого уж кто его только не пинал во все эти годы и десятилетия. И вот сейчас, глядя на эту статью, мне кажется, не было ли это своего рода таким троллингом? То, что сейчас. Тогда слова не было, такого троллинг. Но вот сейчас, глядя на его статью, такая, так сказать, просто то, что называется in your face. Аргумент просто такой бронебойный, что это победил.
Троллинг есть, а слова нет, да?
Да, да. Как вы считаете, вот глядя на скоро будет и 30-летие этой статьи «Конца истории», Борис?
Ну, 30 лет спустя легко критиковать какой-то троллинг или находку. Фукуяма-то имел в виду одну вещь, и вот я осмелюсь за нее вступиться, сказать, что она не опровергнута. Конец истории, это по Фукуяме означало, что у мирового либерального правопорядка, созданного не одним либерализмом, к этому, надеюсь, вернемся, а и консерватизмом, и социал-демократии, которые пропитаны были уже к тому моменту либеральными ценностями, что у этого либерального миропорядка исчезла глобальная альтернатива в лице коммунизма, коммунистической системы, Советского Союза. И сейчас он пойдет с триумфальным шествием. Вот с триумфальным шествием действительно возникли проблемы, и довольно серьезные. У либерализма появились достаточно серьезные враги и оппоненты, но альтернативы новой ему не возникло. Не такой, какой был коммунистический порядок, у которого была своя телеология, свое видение будущего. Что, исламское государство в России запрещенное? Испортить может многое, и либерализму в том числе. Альтернативного видения нет. Вот этот правый популизм, поднимающийся по Европе, враг либерализма. Но изучите всех Марин Ле Пенов, Найджела Фараджа и всех прочих, вы не найдете там альтернативного будущего. Там нет альтернативной экономической программы, социальной программы. И ценностная программа, она другая, но она построена скорее как зеркало от либерализма.
Да, я соглашусь. Я вспоминаю, уже в 90-е я довольно много ездил по миру с лекциями. И в таких неожиданных, может быть, для себя местах, как Мексика или Индия, я выступал и рассказывал о реформах, происходящих в России. А там же левые, такая интеллигенция приходила. И потом они ко мне: знаете, как мы ненавидим вашего Горбачева? Вы знаете, как ненавидим? Я говорю: почему? Мы же хотим быть как все, мы хотим... Они говорят: вы нас лишили альтернативы. Мы все эти десятилетия жили, и мы понимали, что существует альтернатива. А сейчас нам некуда идти, кроме как к американцам.
Мне однажды в Германии в такой же точной ситуации сказали, что ну да, конечно, там много было проблем. Но все-таки такой эксперимент вы остановили. Я сказал, что, собственно, мы прошли довольно большой путь, можем теперь в вашу очередь экспериментировать над своей страной. Вот, собственно, вы сделайте, и мы посмотрим, через сколько месяцев у вас пропадет колбаса. Вот, будем смотреть. А про Фукуяму, знаете, ну, его... Ну, господи, заголовок, он всегда заголовок, да, это понятно, мы все в меру своих сил пишем и придумываем какие-то яркие заголовки, стараемся, да, но Фукуяме приписали довольно примитивную, так сказать, идею, и теперь за эту же идею его и критикуют, это вот обычная, на самом деле, история. Он сказал, ну, вот, более совершенно прав, но, кроме того, я хочу напомнить, что Фукуяма говорил, что у либеральной демократии будет два врага, которые будут вообще подниматься и очень сильно мешать. Это национализм и религиозный фундаментализм. И, собственно, это и произошло. Ну, вот в варианте, допустим, исламского фундаментализма мы это видим. И национализм в его разных вариантах в Европе, да и даже такой гражданский национализм в Соединенных Штатах, там, это, вот, собственно, реализация того же, чем говорил Фукуяма. Умный, умный человек, в общем, все правильно написал.
Ну, вот я думаю тоже, что 90-е в каком-то смысле все-таки явились завершением довольно большого цикла политического, какого-то проекта, который, может быть, наверное, послевоенного всего, да, после 45-го года, с пиком в 68-м году, и вот, то есть вот такое вот долгая полувековая модернизация.
Это континуум, но правильно названы реперные точки, 67-й и начало 90-х. После Второй мировой войны Запад классический решил любой ценой не допустить повтора ужасов коммунизма и ужасов фашизма, двух тоталитарных диктатур. Именно на этом возник то, что Артур Шлезинджер называл «жизненный центр», когда либералы, консерваторы и социал-демократы, в общем, сформировали и новую экономическую модель, новую социальную. Она оказалась безумно успешной. Это одна из причин долгого триумфального шествия либерализма, что экономика несколько десятилетий на Западе поднималась и передавала вот этот вот момент движения всему миру. Не было бы успешного Китая, такого, вот говорят, Китай там альтернатива либерализму, не было бы китайского экономического чуда, если бы Запад туда не сбросил всю свою промышленность, что стало возможно только при либеральном экономическом мировом порядке. Пока несколько десятилетий это приносило людям и проблемы тоже, но больше давало отдачи в смысле того, что качество жизни, уровень жизни росло, либерализм двигался по поступающей. А вот две реперные точки совершенно правильно названы. 67-й. К этому моменту выросло, стало взрослым первое поколение, не знавшее войны, и выросшее уже на новых ценностях.
Именно 67-й или 68-й?
Ну да, скорее 68-й, 68-й, латинский квартал в Париже и антивьетнамские демонстрации на кампусах американских университетов.
Ну да, большой 68-й.
Просто в 67-м вышла классическая работа Липсета и Ракана, описывающая партийные системы этой эпохи. Вот они сказали, что все дальше так и будет, а следующий год все начало ломаться. И после этого стали появляться уже и политические силы, напитанные новыми ценностями, либерализмом порожденные, либерально себя чувствующие, но отличные от прошлых. Они стали серьезными партиями гораздо позже. Вот германские зеленые появились-то в 70-е, но парламентской партии стали только в 90-е. А это первая ласточка вот новых партий, уже постматериалистического, постмодерного мира. Ну а 90-е годы – это когда вот оппонент либерального Запада рухнул. И стало казаться, что, конечно, не весь посткоммунистический мир, там про Среднюю Азию, наверное, никогда ни у кого особых иллюзий не было. Уж, по крайней мере, западная его часть, а там, глядишь, и европейская часть бывшего Советского Союза придет туда. И они, особенно западные посткоммы, ведь пошли. Ведь они не хотели демократии и либерализма, они хотели стать Европой. А раз Европа либеральная, то они честно и последовательно вводили все либеральные институты экономические и политические. Сейчас и там попятное движение пошло.
Это все заканчивается 11 сентября. Мы можем говорить о неком либеральном десятилетии с падения Берлинской стены, конец 89-го по 11 сентября 2001 года. Или все-таки процесс более сложный?
Нет, ну я думаю, что он значительно более сложный. 11 сентября было, конечно, шоком для всего мира, особенно для Соединенных Штатов. Вот, но реакция на этот шок могла быть любая. Вот, и такой обратный тренд, он пошел все-таки, мне кажется, не сразу, после 11 сентября. Мне кажется, происходит вот что. На самом деле происходит действительно очень серьезный процесс. Ну, во-первых, я верю в то, что все равно ничего, кроме либеральной демократии, никто не придумает. Вот, ну, как лучшая система согласования интересов, взглядов, настроений там, и так далее. Вот, ну, вот, а что лучше-то? Лучше не бывает. Там могут быть другие формы демократии. Вот это там с введением, с развитием сетей.
А давайте мы сейчас вот на этой точке, да, на секунду паузу определимся, а что мы вообще вот здесь, в этой студии, понимаем под либерализмом?
Ну, я могу сказать, что я понимаю, это для меня это прежде всего система ценностей. Вот, для меня это что-то, это не просто рациональное устройство общества, вот, это ценности, это нечто сродни вере. Конечно, да. Вот. То есть для меня, например, свобода самоценна. Я понимаю рациональные аргументы, ими можно обсуждать, их можно обсуждать и с коммунистом, и с фашистом, но если там мозги есть хоть чуть-чуть, да, что вот смотри, когда люди свободны, например, там экономически, то получается выше уровень потребления, там, когда люди там чего-то, получается вот тоже лучше и так далее, да. Вот. Но для меня, ну и как мне кажется, вообще вот либерализм, это еще и то, что свобода самоценна. Вот просто самооценно. Вот.
Вера в самооценность свободы. Хорошо, на этом зафиксируем. Да. Какие институты? Что мы имеем в виду под либерализмом? Что это? Свободный рынок, плюралистическая демократия,
ну, права человека. Вот то, что да, в этом репортаже, да, вот эти три кита. Не помню, кажется, там не было верховенства права, что да, обязательно для либерализма. Это исходное. Вот если вы сравните...
Оно было в виде прав человека.
Не,
ну,
не совсем,
это не совсем, конечно.
И то. Если вы сравните Оксфордский манифест, это первый коллективный манифест либеральных политических сил после Второй мировой войны, 1947 год, и версию нового манифеста либералов, 2017 год, ну, во-первых, второй раз в пять длиннее, первый сосредотачивался, ну, о том, о чем говорил Леонид. То есть там свобода во главе угла, и туда же демократия, правовое государство подвёрнут. Сейчас повестка дня либеральных политических сил – это практически весь спектр. Это обязательно экономические права, это обязательно социальные гарантии, это обязательно право на образование, здравоохранение доступное. То есть либерализм в чистом виде перестал существовать. Я могу сказать, что...
За все хорошее против всего плохого. Это то, под чем подпишутся многие эгалитаристы, под чем подпишутся социал-демократы.
На самом деле, если вы сейчас возьмете, сейчас уже нет в чистом виде ни консервативных, ни либеральных партий. Социал-демократы больше сохраняют свою как бы идеологическую чистоту, но социал-демократы в Европе сейчас в куда большем кризисе политическом и провале, чем либералы. Там вот выработался этот консенсус, но будут очень разные акценты. У либералов они по-прежнему будут на политических и правовых вещах, которые в конечном итоге восходят к сверхценности свободы и индивидуальной личности.
Конечно. И вот, знаете, мне кажется, что не за все хорошее, против всего плохого, потому что все-таки вот эти противоречия такие идейные, да, они остаются. Верховенство государства или государство как сверхценность, или человек, да, это вообще принципиальная штука. И посмотрите, вот, ну, то, что мы видим здесь сегодня у нас, да, ну, это очевидно, вот, вот государство, да, как мне сказал один из очень таких известных идеологов такого национал-патриотического движения российского, ты, говорит, не понимаешь, что для русского человека государство важнее жизни. Я его спросил, это всех русских людей опросил? Он говорит, нет, но я знаю. Я ему говорю, слушай, ну, а вот у меня жена русская, для нее точно не государство не важнее жизни. Он говорит, ну, слушай, ты знаешь, я не антисемит, но какая же она русская, если она вышла за еврея? Вот, ну, понятно, да. Вот, то есть, на самом деле, эти противоречия остались. Мне кажется, что если говорить не только о нашей ситуации, а вообще ситуации в целом, причем мы являемся частью этой ситуации. Вот у нас постоянно мы себя считаем уникальными, это не совсем так. Мы частный случай общих закономерностей. Вот, и, допустим, наши руководители стоят в одном ряду с Трампом, Марин Ле Пен, Качинским, там, ну и так далее. Да? Ну, очевидно совершенно. Ну, для меня очевидно. Да? Так вот, мне кажется, что, значит, что происходит сейчас? Наша вот эта идеология, да, или наша вера, если хотите, наша гражданская религия, она сформировалась в ином мире. вот мир, когда она сформировалась, когда какие-то классические труды, вот эта система ценностей возникала и так далее, она долго формировалась, она формировалась 2000 лет, между прочим, от Евангелия, а может и раньше. Вот. Но вот она вот так вот конституировалась. Вот. И ну, если считать, что система ценностей сложилась где-то, точно больше, чем 100 лет назад, 150-200 лет назад, наверное, как система ценностей, да, она сложилась в другом мире.
От Лока, наверное.
Наверное, да. Где-то, может, чуть позже.
Вы имеете в виду наша или всемирная система?
Всемирная либеральная система. Вот. И она сформировалась в другом мире. В мире значительно менее разнообразным, чем сейчас. Да?
Вот тут, кстати, очень важный вопрос, уточнение. Наша всемирная либеральная. Угу. Либеральная является всемирной, конечно, или западной?
Не знаю, но поскольку я себя идентифицирую с Западом и свою страну с Западом, и Екатерина Великая сказала, Россия суть европейская держава, мы часть европейской цивилизации. Окей, я согласен, про европейскую, я не знаю, что там.
Хорошо, с точки зрения глобального, тут, так сказать, такой не очень комфортный вопрос. Либерализм как империализм, либерализм как форма западного империализма, особенно в условиях послевоенного
доминирования США. Безусловно, философия западная, безусловно, уходящая корнями много во что, но в том числе в иудео-христианскую традицию. Но поскольку вот действительно последние пару сотен лет Запад оказывает на глобализационные процессы наибольшее влияние, не значит, что так было всегда, и не значит, что всегда так будет. Последние два века это так. В современном мире ценности легко путешествуют. И когда мир становится индустриальным, когда мир становится рыночным, во многих смыслах глобальным, это не значит, что какие-то злые дяди навязывают эту идеологию туземцам. Ни в коем случае. Но если приходит в свою страну рынок, если приходит в свою страну, за рынком придут университеты, придут суды, потому что без этого рынок не работает. Там, значит, появятся судьи, инженеры, врачи, которые работают в этой среде. Для них эти ценности станут тоже естественными. Есть у одного из классиков социологии Баррингтон-Мура знаменитое высказывание «Нет буржуа, нет демократии». Да. Вот особенность нашей страны. Европейские книжки у нас давно читали по-французски и на других языках. Но они как бы к нашей стране были не полностью применимы. Мы ухитрились без рынка и без буржуа просуществовать до почти конца 20 века. Потому что рынок начал развиваться в последние десятилетия перед революцией очень бурно. Это все прихлопнули. И крестьянина из нерыночной деревни привезли в нерыночный город. Потом дети этого крестьянина стали такими же врачами, инженерами, даже академиками и космонавтами. Но вот этого рыночного мышления у них нет. Когда за последние 30 лет появился рынок, у нас появился буржуа. Вот это вот рассерженные горожане, городской средний класс, для него эти ценности либеральные уже естественны.
Ну, об этом мы поговорим. Да. Как появился, так, собственно, и сейчас он весь втянут.
Это не значит, что его оттуда науськали. Для него это естественно.
То есть либерализм – это система ценностей, естественно, прорастающая на рыночной почве.
Ценности нельзя навязать. Понимаете, нельзя навязать. Можно ввести армию, поставить там оккупационный режим там, и шаг в сторону побед. Да? Это можно. А навязать систему ценностей нельзя. Она становится своей, она интериоризуется. И интериоризуется она на Востоке. Она интериоризовалась ровно в той степени, в какой она была эффективна. Понимаете, в какой она была эффективна, в какой она обеспечивала повышение качества питания, значит, повышение продолжительности жизни, социальной защищенности там, и так далее. Потому что, знаете, вот нет ни эллина, ни иудея в глазах Отца Моего Небесного. Да? И вьетнамец точно так же хочет нормально есть и жить в нормальных условиях, как и француз, понимаете, он тоже такой же человек, между прочим, вот, или индус. То есть вот эти все представления о том, что вот нет, вот это нам что-то такое чуждое, это скорее поддерживают, так сказать, элиты, которые не заинтересованы в развитии.
Было чуждым веками,
да.
А теперь перестает быть чуждым.
Да. Но все же есть альтернативные модели, вьетнамец нет, а китаец, нынешний китаец.
А неизвестно, что там будет. Понимаете, что он сделал? Нынешний китаец, окей, нынешний китаец, переезжая даже на время в Соединенные Штаты и в Стэнфорде, вот это был последний раз, а дикое количество, ничего не интересует эти ценности совершенно замечательно. Я хочу одну вещь сказать, которая мне кажется важной, может, это иллюзия. Знаете, вот я начал говорить, говорить, что либеральная вот эта вот идеология, эта идея сложилась в другом мире. Сейчас мир очень сильно изменился. Мигранты, там еще чего-то, много чего изменилось. Да? А идеология осталась той же самой. Вот Лютер не загубил христианство, а усилил христианство, потому что он реформировал христианство. Мне кажется, что у нас, в широком смысле слова, и вот у нас здесь сидящих, и у наших единомышленников и коллег в Америке, во Франции, там, в Польше, где угодно, да, у нас есть задача, сравнимая по значимости с той, которую решил когда-то Лютер.
Реформация либерализма?
Реформация либерализма. Лютер перестроил христианство под требования, ну, того современного мира.
Ну да, он как бы отнял систему ценностей от авторитарного института.
Совершенно правильно.
Развел
их и стороны. Мы должны делать что-то подобное, на самом деле. И вот это что-то подобное, мне кажется, это фантастический интеллектуальный вызов, которому большинство из нас, приверженцев этой идеи, на самом деле не готовы. Очень многие начинают размахивать руками, говорить, что это святое, это нельзя трогать там, и так далее. Но на самом деле, знаете, на меня в свое время произвело впечатление, то есть вот я помню, просто на офицерских сборах, ну, опереточная армия, да, нас, естественно, все время гоняли в караул, ну, чтобы солдат освободить, значит, гуманные отцы-командиры гоняли студентов, ну, понятно, правильно делали. Значит, и там, когда ты вступаешь в караул, наступаешь на караул, ты докладываешь начальнику, значит, что подлежит охране и обороне. Это так и формулируется. Охране и обороне подлежит такой-то. Охране и обороне подлежит. Склад портянок там. И ты перечисляешь, что ты обороняешь. Но если на этой территории есть что-то, чего ты не обороняешь, ну, оно не включено в этот список, то и бог с ним. Ты, в общем, как бы, так сказать, не должен тут жизнь класть на это дело. Вот мне кажется, что очень важно понять, вот в этой либеральной системе ценностей, императивов там и так далее, что действительно главное.
Что надо оборонять.
Что надо, что под охраной обороны.
Продолжаем наш разговор о либерализме, о кризисе, вероятном кризисе, это еще надо доказать, либеральные идеи в сегодняшнем мире. В гостях у нас Леонид Гозман, Борис Макаренко. И о либеральной идеологии в мире 21 века рассуждает Илья Будрейцкий, политический теоретик и публицист, в разговоре с нашим корреспондентом Викторией Кузьменко.
Кризис либеральной демократии, которую мы наблюдаем сегодня, он во многом связан с самими основаниями вот этого понятия, с самим конфликтом, который лежит между либерализмом и демократией. И сегодня, когда мы наблюдаем кризис либерализма как политической идеи, в то же время мы видим, что рынку, как реальным таким вот отношением между людьми, нет никакой альтернативы. И даже те режимы, например, как российские, или режим там Орбана в Венгрии, или какие-то другие примеры того, что называется иллиберальная демократия, они не подвергают сам по себе этот принцип, рыночный принцип, никакому сомнению. Они подвергают сомнению только риторику, политические формы, которые, согласно канону вот этой либеральной демократии, должны этот рынок оформлять. Но сегодня мы видим, что на самом деле развитие свободного рынка, оно, в общем-то, не нуждается в обеспечении прав человека или демократическом правлении. Более того, мы видим, как рыночное общество, причем воплощающее рыночный принцип с такой наибольшей как бы безжалостностью, да, с наибольшей последовательностью, такие, например, как вот современный Китай, они вполне могут обходиться без либерализма как политического оформления вот, этого рыночного общества. Но я думаю, что сегодняшний основной тренд, такой мировой, он демонстрирует, что наиболее хорошо сочетаются со свободным рынком, с беспрепятственным движением товаров и капитала различные авторитарные политические модели. Авторитарные политические модели, которые обратной своей стороной имеют деполитизацию большей части населения, ее сосредоточение на своей частной жизни, на потреблении. И, в общем, это тот процесс, который мы наблюдаем и в странах, которые принято считать демократическими, да, такие, например, как там, Соединенные Штаты Америки или там, Британия, так и такими странами, как Россия, Китай. На мой взгляд, если вот эта маркетизация общества, она не будет остановлена, если ей не возникнет альтернатива, которая будет исходить из интересов общества в целом, то, в общем-то, перспективы нашего мира, перспективы Европы, России, они будут весьма печальными, и здесь я бы не проводил какой-то вот такой границы как бы между Западом и остальным миром, потому что, конечно, все тенденции, о которых мы говорим, они глубоко взаимосвязаны между собой, и, в общем-то, мы живем в некой глобальной реальности. Я вижу эту альтернативу не в качестве какого-то одного движения, не в качестве какой-то одной идеи, но в качестве самых разных движений, социальных движений, политических движений, которые пытаются говорить об интересах общества и так или иначе противопоставлять интересы общества рынку. И с этой точки зрения, конечно, можно увидеть ростки вот этих вот альтернатив и в политике, если говорить, например, о таких фигурах, как вот Берни Сандерс в Соединенных Штатах или Джереми Корбин в Британии. Конечно, эта альтернатива существует не в качестве какой-то одной оформленной программы, но в качестве живого движения и в качестве политической практики, в которую вовлекаются сотни тысяч людей.
Илья Будрайский в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко. Вот много вещей он здесь сказал, в частности, о имманентном конфликте либерализма и демократии. И о том, вот эта часто левая критика либерализма, о том, что это тотальный рынок, то есть что это маркетизация всего и вся. Угу. Вот что можно на это ответить?
Первое. Вот этот вот жизненный центр развития Запада в послевоенные годы существенно смягчило противоречие между либерализмом и демократией. Демократия стала либеральной, либеральные принципы поверили и консерваторы, и социалисты. Сейчас мы наблюдаем обратное движение, когда рынок перестал быть столь успешным, когда в Европу хлынула толпа мигрантов, на этом поднимается опять антилиберальная волна, которая остается в рамках демократии и рынка. Вот с рынком еще интереснее. Да, сейчас одна из причин кризиса социал-демократии, не либерализм, а социал-демократии, что они слишком на 100% приняли рынок, а наемные рабочие страдают в нынешнем состоянии рынка в Европе и в Соединенных Штатах. И наемные рабочие, как бы базовый электорат социал-демократов, уходят к правым популистам. Рынок абсолютно необходим. Но вот Илья сказал, что рынок сейчас приемлем и для Орбана, и для России. Для Орбана – да, хотя почитайте книгу Мадьяра, про бывшего министра, про мафиозное государство.
А насчет Балинт Мадьяра, а вот, это, насчет да. Он бывший России, министр, по-моему, да?
Бывший министр, да. Один из, Орбана, кстати, один из соратников Орбана по юным дням в Фидосе. А вот у нас отношение значительной части правящего политического класса к рынку и либералам очень специфическое. Посмотрите, на Западе либералы и консерваторы – это всегда оппоненты и конкуренты, но не антагонисты и не враги. У нас, спроси консерватора, кто главный враг, не коммуниста назовут, не националиста, а именно либерал.
Вот он
и сидит. И еще одна деталька смешная.
Вы тоже можете встать.
Несколько лет назад байкерское движение «Ночные волки» ставило новогоднее шоу. Причем на государственные деньги. Ну, новогодняя сказка, она везде одинаковая. Какая-нибудь злая ведьма крадет Деда Мороза или елку, его там спасают всей толпой. Так вот, эта злая ведьма в данном случае была по внешнему облику точная копия статуи свободы, а у нее была там толпа помощников, среди них, вот мне запомнилось, два помощника. Вест и Биз. То есть, кто враги, которые у нас Деда Мороза крадут? Значит, свобода, Запад и бизнес. Но бизнес – это рынок. Вот как интересно. Значит, у нас еще и вот это вот антирыночное сознание, она не преодолена, еще много проблем нам
создалось. Дело не только в антирыночном сознании, а в реальном поведении нашей верхушки, потому что, ну, собственно, они бизнес подавляют. То есть они подавляют бизнес, они говорят о рынке. Действительно, они не хотят вернуться в систему социализма, в азиатского способа производства, явно не хотят. Вот. Но то, что они хотят, это где-то in between, это вот между всем этим делом. Да?
Они хотят
вот.
Этого государственного капитализма.
Ну, конечно, они хотят все контролировать. То есть, на самом деле, вот наш пример, как пример такого антидемократического или недемократического рынка, совершенно точно не проходит.
Ну вот я хотел здесь вот это, мы выходим на очень интересную тему, а вообще в России, даже если взять 90-е годы, был либерализм?
Как система ценностей, безусловно, был.
Как и рынок, как институт.
Мы просто
как...
не успели построить. Мы просто до конца не успели построить, хотя многое успели. Вот, на самом деле, вот я совершенно не согласен с этими паническими такими оценками. Мы все проиграли, скажем так, и так далее. Вот. Это не так. Мы не все проиграли. Вот. И все-таки искаженная, неправильная, но рыночная экономика у нас все-таки существует. Кстати, если бы она не существовала, то в 2008 году у нас бы пропали продукты и кровь бы лилась на улицах, ну, что она очевидна, да? Вот. И, в общем-то, наша экономика показывает некоторую способность адаптации, ну, в тех ее частях, которые государство не очень сильно контролирует. Когда государство не очень влезает, тогда что-то получается. Василий Иванович Силюнин, покойный экономист, великолепный советский, он когда-то раскопал такой чудный факт, что Петр I, он очень занимался производством сукна, он очень заботился о производстве сукна.
Ну, армия же, да.
Да, армия, да. А производство ситца его не волновало, в чем-то бабы в деревнях ходят, ему было наплевать. И поэтому за время царствования Петра суконное производство пришло в упадок, а ситцевое, наоборот, выросло. Вот, ну по понятным причинам. Вот. Мне кажется, что довольно многое было построено в 90-х, почти ничего не было достроено. То, что было построено, скорее относилось к экономическим институтам, их до сих пор очень трудно разрушить. То, что было построено меньше, это демократические институты, и поэтому их разрушить оказалось легче. Но даже это все-таки осталось. Посмотрите, при всем происходящем, все-таки, ну, не знаю, меня сильно удивит, если у нас сейчас изменят конституцию и примут закон, по которому Владимир Владимирович Путин может оставаться у власти вечно. Вот нет.
Такой вопрос, Борис. А вообще путинизм и все, что происходит с Россией в 21 веке, это продолжение либеральных реформ? А может быть, такое немножко, ну, так сказать, такой контроверсный, парадоксальный вопрос.
Направление сворачивает.
Да, да. Но в большой степени это продолжение, так сказать, отношений власти и общества, власти и государства и бизнеса.
Ну, модели
путинизм как модель либерализма. Ну, потому что даже если посмотреть на нынешний, там, я не знаю, экономический блок и, так сказать, финансовую, макроэкономическую дисциплину, пенсионная реформа.
Я бы воздержался от того, употреблять слово путинизм или нет. Не очень понятно, нужно давать ему четкое определение.
Вот нынешняя политика.
Нынешний этап развития.
Да.
Спасибо, Леонид сказал, что рынок построили, это необратимо. Можно нынешнюю российскую рыночную экономику критиковать и говорить, что там не так работает. Но это необратимо, и это в конечном итоге возьмет верх. Вот несколько лет назад, почти одновременно, Егор Гайдар, незадолго до своей смерти, и Владимир Мау, один из его учеников, дали почти диаметрально противоположные оценки реформам 90-х. Упрощенно Гайдар сказал, совершили революцию при этом бескровно, великую. Мао сказал, что не решили до конца ни одну из фундаментальных проблем, которые перед Россией расстояла в 20 веке. Правы оба. Гайдар в долгосрочном плане, что то, что убрали тоталитарный строй, убрали нерыночную экономику, это поставило Россию, ну, в общем, на магистральный путь развития. А то, что ни одно начинание не довело...
Причем это было сделано мирно, извините, что перебиваю, да? Вот что очень важно.
И ни одно начинание не доведено до конца, и где-то есть как бы движение в бок, движение по спирали. Да, конечно. Потому что страна большая, страна очень инерционная. Страна, которая вот эта вот колейная зависимость нерыночности сильнее, в том числе потому, что мы, ну и 12 из 15 союзных республик, вот эту коммунистическую диктатуру переживали на одно поколение дольше, чем те, кто в 1939 году не входил в состав Советского Союза. Страна...
Страны Балтии, да.
Часть Молдовы была не там. Уже Молдова другая, посмотрите. Уж не говоря там, о Польше и Словакии.
Часть Белоруссии, часть Украины.
Ну, небольшая.
Ну, да, западная, да.
Страна с явным доминированием нефтегазового экспортного сектора, что концентрирует ресурсы, потому что на самом деле, когда мы говорим о свободе в экономике, это всегда свободная конкуренция, множественность акторов. Наша экономика тяготела к сверхконцентрации. Поэтому наш путь... пройти путь реформ нам придется за гораздо более долгий срок, чем многим другим. Очень хочется не пророчествовать ничего плохого, но, возможно, с большими издержками. Слава Богу, когда мы говорим об издержках, это не издержки человеческих жизней. Это все бескровно.
Относительно. Все-таки о роли либерализма в производстве нынешнего политического режима, о роли 90-х. Вот, скажем, я не знаю, даже фигура Чубайса, которая, так сказать, естественным образом вписывается в нынешний политический расклад. И, собственно, расчистка всего политического поля, которое было в 90-е. Это что произошло? Это отрицание 90-х или это некое продолжение 90-х?
Ну, я думаю, что это в основном все-таки отрицание, конечно. И мне кажется, что наша нынешняя власть, она использует два основания для собственной легитимации. Первое основание – это великая страна и апофеоз – это 9 мая 1945 года, победа над фашизмом. Вот это первое основание. И, в общем, уже, я думаю, что, как у Орвелла, помните, там главный герой удивляется, что его подруга считает, что партия изобрела паровую машину. Когда его учили в школе, то партия претендовала только на изобретение геликоптера. Значит, я думаю, что очень скоро выяснится, что победное знамя над Рейхстагом возлагал лично сегодняшний верховный главнокомандующий. Водружал там. Вот. Значит, это первая точка. А вторая точка – это лихие 90-е, в которые было разрушено все настолько, что вот уже 20 лет мы вынуждены все это дело восстанавливать. То есть все, что можно, конечно, отрицается на словах. Да? Но по сути же происходит вот что, мне кажется. Вообще вот есть такая иллюзия, что вот если ты что-то сделаешь, то дальше наступит полное счастье. Вот так на самом деле не бывает. Это всякие такие идиократические вот идеи, значит, как Зиновьев писал, что после ввода в строй Банюшинский ГЭС наступит полный изм. Вот в «Зияющих высотах» он писал. Но полный изм не наступает никогда, и ради запретенного счастья нет. Значит, на самом деле это так, как в жизни человека. Если у человека есть какая-то очень серьезная болезнь, даже, может быть, с опасностью смертельного исхода, и он, благодаря там, стечению обстоятельств врача, собственной воле, он ее победил, он выздоровел. Да? Слава Богу. Из этого не следует, что дальше он будет счастливым, здоровым, богатым и так далее. У него завтра может начаться другая болезнь, которую тоже надо будет преодолевать. Да? То есть мы поднимаемся по ступенькам всегда. Да, он всегда поднимается по ступенькам. И от того, что ты поднялся на одну ступеньку, это не значит, что перед тобой нет следующей. Вот. И проблемы сегодняшние, проблемы сегодняшние проблемы России, это не проблемы Советского Союза. Это другая ситуация. И мы... Несмотря на там стилистические все повторы и прочее, мы не вернулись в Советский Союз. И мы не вернемся в Советский Союз. И мы другая страна, у нас другие проблемы. И то же самое в 90-м. В 90-м многое было сделано, много было преодолено, начались новые проблемы. Если говорить об ответственности лидеров 90-х, то ну, она, наверное, есть. Хотя, вот, зная, например, ну, сколько я имел честь быть советником Гайдара, зная, например, в каком режиме работало то правительство, да, вот, я вам скажу, что там вообще физических возможностей не было ни на что другое. Вот они вот занимались спасением, да, эту задачу они решили.
Программа «Археология». Говорим сегодня о судьбе либерализма в сегодняшнем мире, и в том числе о том, применима ли либеральная идеология в России, была ли в России либеральная эпоха в 90-е годы, и возможно ли возвращение либерализма в Россию в 21 веке. Об этом же рассуждает председатель Либертарианской партии России Сергей Байко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Если мы возьмем те силы, которые объявляют себя либеральными, то это прежде всего идеи, так называемого, социального либерализма, которые, ну, являются смесью социал-демократических каких-то идей о том, что социальное там государство должно быть, что государство должно помогать, вмешиваться в частную и даже отчасти и в экономику очень сильно вмешиваться. И, соответственно, вот это вот размывание разницы между либералами и, соответственно, социал-демократами, она больно ударяет прежде всего по нашим уважаемым либералам. Вот. Но, во всяком случае, какой-то тренд сохранения вот этого, вот, что все-таки либералы в большей степени за рыночную экономику, за некую там именно личную ответственность, за личную свободу, оно как-то сохраняется, во всяком случае, в Германии. Свободная там партия Германии, они как-то вот пытаются это все дело сейчас, ну, более четкую позицию занимать, а не блокироваться тут же с ХДС, там, с консервативной там, партией там, Германии там, и так далее, или с социал-демократами. То есть сейчас эпоха, когда широкие слои населения хотят, ну, искренней позиции, они хотят более четких идеологических там, определений позиций. И надо сказать, что, к сожалению, вот эти вот левые идеи в Европе, они достаточно широко распространены о том, что все-таки государство должно как-то обеспечивать какой-то социальный минимум, в каждой стране он там по-своему, но вот эта идея достаточно широко распространена. А если мы возьмем Соединенные Штаты Америки, то там либерализм, как понятие, оно фактически был похищен у либералов. И именно в США в большей степени среди так называемой, в кавычках, либеральной, так скажем, идеологии и так далее, процветают социал-демократические идеи. Ну, самое главное, как бы сказать, критерий, почему все-таки мы можем говорить о кризисе либерализма, о том, что либерализм стал слишком таким обобщающим общим понятием, которым ну, разные политические силы, разные политические акторы носят совершенно разные смыслы. А в России либерализм стал символом, прежде всего, реформ 90-х годов, реформ, которые проводились сверху. Эти реформы достаточно были плохо восприняты частью российского общества, и поэтому из-за этого вот эта вот негативная оценка реформ 90-х годов была перенесена на либерализм как понятие, как слово и так далее. Вот. А второй очень важный момент, если говорить о кризисе либерализма в России, о том, что у нас реального либерализма и не было в России. Если мы под либерализмом понимаем политические силы, которые выступают за негативную свободу, то есть свободу от вмешательства государства, свободу в личную жизнь, от вмешательства государства в экономику, либо об ограничении этого вмешательства, то у нас политические движения вот с такой повесткой фактически отсутствовали в России. То есть мы можем в какой-то мере говорить, что пытался Новодворское вместе с Боровым что-то такое создать. Но, в конечном счете, они все равно скатились к 2012 году к партии «Западный выбор», где, собственно, вот мы у нас «Западный выбор», мы будем как в Европе. Ну, вот такой смысл подаваться и так далее. И либерализм в России ассоциировался либо с системными либералами, так называемыми, толка там Егора Гайдара, которые, соответственно, говорили, что давайте мы снимем все обязательства государства перед, соответственно, обществом, перед гражданином, давайте мы, соответственно, будем проводить якобы рыночные реформы, хотя их рыночность была очень ограниченная, потому что государственное регулирование все равно сохранялось. И вот это все вещи, все эти недоговоренности, все вот эта вот попытка так называемых либеральных партий, при этом поддерживая существующий режим, там режим Ельцина, потом режим Путина, она привела к тому, что люди разуверились в самой как бы вот этой либеральной идеологии.
Сергей Бойко, председатель Либертарианской партии России, в сюжете Антона Сергеенко. Я хочу все-таки понять, что будет с либерализмом в 21 веке. Вообще, готова ли эта идеология ответить на те ключевые вызовы, которые сейчас... Ну, вот я не знаю, во Франции тоже посмотреть, желтые жилеты. Мне кажется, что вот это вот ощущение, запрос на справедливость, пусть и такой популистский, пусть и такой уличный, он все больше определяет политическую повестку дня во все больших странах. И нынешний либерализм в своем нынешнем виде не способен ответить на эти вопросы.
Не отвечает и не способен, это разные вещи. Абсолютно. Он действительно не отвечает, отвечает очень слабо. Вот. Но слабо отвечает по нескольким причинам, которые, как мне кажется, преодолимы. На самом деле, первое – это отсутствие диалога. В любой стране есть люди разных политических взглядов. И победа, допустим, наша победа не означает уничтожение этих людей. Естественно, да? Вот. И единомыслие может быть во власти, но никогда не может быть в обществе. Разумеется, всегда есть люди, которые, особенно в нашей ситуации, которые несут все, что угодно, просто потому что им за это платят, и с ними трудно разговаривать и договариваться, потому что у них нет идей, да? Вот. Но есть, так сказать, идейные люди, с ними надо разговаривать. А мы не разговариваем. Вторая причина состоит в том, что либералы во всем мире, в том числе у нас, они пытаются избегать каких-то вопросов. Они считают, что есть не только неправильный ответ, но неправильный вопрос. Да? В результате люди, недовольные какими-то аспектами жизни, они не могут обратиться к либералам, зато им с удовольствием отвечают Трамп, Марин Ле Пен, Орбан, там, Путин и так далее. Да? Что это за вопрос? Ну, вспомните, еще батюшка Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен, основатель этой замечательной организации Национального фронта, он ведь что говорил, когда вот он шел, когда он прорвался во второй тур, такой же случай тоже был уже, да? Он, ну вот, по сути, он что говорил? Он говорил: братья и сестры, посмотрите, французу на улицу не выйти в Париже. Одни черные, одни арабы там и так далее. Да? Вот. И он давал свой ответ. Варварский, фашистский и так далее. Но либеральные политики Франции, Америки, России сегодня и так далее, они от некоторых вопросов вообще пытаются отодвигаться. Как будто бы нет вопросов. Как будто бы они, мы частично, да, объявляем, ну, чуть ли не фашистом, человека, который задает этот вопрос. Который задает вопрос, который говорит: ребята, а мне не нравится. Он имеет право на то, что ему
вот
не
это
нравится.
Да, вот здесь вы очень ключевую проблему поднимаете. Действительно, может ли дать либерализм человеку ответ на вопрос об идентичности? Потому что мы вступаем в эпоху идентичности, в эпоху возвращения таких больших нарративов нации, группы, религии, расы. И либерализм пасует перед этими вещами, нет?
Эти проблемы идентичности вернулись на Запад тогда, когда либеральная модель стала серьезно пробуксовывать, когда глобализация перестала приносить ощутимые дивиденды, человек озаботился самим собой. Это не значит, что Запад провалился экономически. Вот, грамотные исследователи знают, что вот подъем там правого популизма и антилиберализма – это не проблема бедности, это проблема оскорбленного статуса и уверенности в завтрашние дни. Так что ответ-то надо на самом деле искать там. Сможет ли либерализм, причем категорически, не один либерализм, а в союзе со всем вот этим мейнстримом и социалистами, и консерваторами, найти другой ответ человеку про его достоинство. Тогда и его идентичность, и его национальность в это встроится.
А он сочетается с идеей нации? Потому что обычно, если посмотреть такую вот огульную критику либерализма в России, это что ваши либеральные ценности? Это вот все пошло. Толерантность, мультикультурность, гей-клубы, вот это вот все.
Мы сейчас идентичности научим... не было бы, если бы не была поднята тема свободы личности. Идентичность – вещь личная. А подъем наций в Европе – это... конец второй половины 19-го, начало 20 века, когда либерализм вместе с консерватизмом рулит. Приходя сегодня, вот там упрекал господин Бойко либерализм, что он стал как бы заниматься слишком многим, потому что, не занимаясь разными сторонами жизни человека, не дашь ему вот это ощущение цельности его личности. Посмотрите, Макрон, вопреки желтым жилетам, продолжает свою программу реформ, которая абсолютно либеральна не только экономически, но и политически. У Макрона в этих реформах очень сильная экологическая составляющая. Это то, что принес опять-таки либерализм, что если вы не будете сохранять свою среду, в конечном итоге качество вашей жизни станет очень плохим. Пока можно обвинить либералов, я здесь согласен с Леонидом, что они надеются, что вот эти проблемы, эти вызовы популизма и либерализма, ну, как бы сами рассосутся. И к тому, кстати, есть некоторые основания. Вот идея правого популизма резко теряет популярность, видя на то, в какую ловушку себя загнали англичане с Брекзитом. Вот не получается, нет там альтернативы. Либералы думают, вот само все пройдет. Не пройдет, потому что вызовы слишком серьезные и уязвлено достоинство слишком сильно. Ответ надо искать, а это как раз либеральная специфика, в том, что он обращается к человеческой личности, к своему достоинству. Помочь человеку вернуть себе достоинство, уверенность в завтрашнем.
И я бы добавил еще одну вещь. Значит, во-первых, это самое достоинство, идентичность и прочее для... Ну, для меня, как человека, верящего в эти идеи. И это результат свободного выбора. Вот здесь очень важно, чтобы никто не навязывал, что значит быть русским, православным, евреем, мусульманином там, и так далее. Я сам для себя это решаю. Да? И я признаю твое право решать это для себя. И вот мы между собой договариваемся каким-то образом. Вот. И я считаю, что мы... можем давать, так сказать, либеральные ответы. Что значит либеральные ответы? Это ответы с уважением человеческой свободы, с уважением человеческого достоинства там, и так далее. Но вопросы при этом, мы должны их, так сказать, мы не должны их прятаться. Не должны их прятаться. Ну, конечно, если человек, ну, окей, что-то далеко нам ходить, Трамп, не Трамп, да? Вот. Значит, если человек говорит, москвич наш говорит, живущий где-то на окраине Москвы, говорит, да у меня ребенок, значит, в школу ходит, а там вот какой-то процент детей вообще по-русски не говорит. Это что, не проблема, что ли? Это не проблема? Мы ему должны сказать, что ты вообще фашист, главное права человека и так далее? Ну, бред же собачий, это его ребенок. Вот. То есть мы должны искать варианты решений. Тех решений, которые не будут ущемлять ничье человеческое достоинство, не будут ущемлять систему вот, ну, каких-то базовых принципов и так далее. Еще одна вещь. Либерализм возник, как мне кажется, и утвердился вот это триумфальное шествие, о котором Боря говорил, да, не только потому, что это была самая рациональная система и самая эффективная система, а потому что либерализм имел полное право говорить о себе как о системе наиболее моральной. Наиболее вот, ну, человечный, если хотите, да?
Но менее кровавый, если честно, статистически, наверное, менее кровавый.
И менее кровавый.
Ну, хотя, конечно, сейчас левые критики представят, ну, вот эксплуатация третьего мира, дети шьющие футбольные мячи в Бангладеш.
Понятно, но все есть, но тем не менее они стараются с этим как-то бороться. И вот последний раз я был в Штатах, там такая была сильная, я видел компанию, что помните, когда покупаете дешевую вещь, то вы покупаете вещь, которая сделана с использованием рабского или детского труда.
Да.
Вот. И это люди помнят. Вот. Я про другое. Мне кажется, что проблема в том, что во многих странах элиты отказываются от моральных принципов. Я был на конвенции республиканской партии, когда они выдвигали Трампа. Ну, так случилось, да? Вот. Ну, там, арена эта гигантская, а вокруг люди с протестами. Стоп Трамп. Я, естественно, ходил с ними тоже знакомиться. И я спрашиваю, за кого вы будете голосовать? Вы будете голосовать будем за Хиллари, конечно, да? Хотя она абсолютно омерзительна. Хиллари не была моральным лидером. И поэтому они уступили Трампу.
Ну, это вот к вашему вопросу о реформации либерализма,
да,
о сочетании его снова
я
с некими реморализацией,
что...
Да. То, что сделал Лютер.
Что-то вот такое, что сделал Лютер.
Борис, буквально последний вопрос, у нас время остается. А возможно ли возвращение либерализма в Россию? После всего того шельмования, после всего того, что связано с 90-ми, после нынешнего, то, что, так сказать, в общем, часть нынешней политики можно с пенсионной реформой назвать влиянием
сразу
либералов.
Сразу насчет 90-х. По нашим исследованиям мы замечаем. Вот этот тезис про лихие 90-е работает на те поколения, они пока большинство, которые 90-е прожили достаточно взрослые, которые действительно много чего испытали и страхов. Молодое поколение, которое 90-е не застало, как бы, здравие, на них уже страшилка не работает. Так что это пройдет. Либерализм далеко не уйдет. Вернусь к тому, что говорил. Буржуа появился. Как говорил Леонид, Советский Союз не вернется. Буржуа появился. Ему эти ценности, свобода, право, достоинство нужны. Не потому, что ему кто-то навязывает, в уши галдит радио «Свобода», а потому, что он печенкой это чувствует, он без этого свою жизнь не построит. Так что да, безусловно.
Ну что ж, тогда только остается надеяться на то, что, к чему призывал Леонид, реформация либерализма, сочетание его с моральными ценностями и снятие всей той пропаганды, всего того шельмования, которому он подвергается сейчас в нынешней российской пропаганде в связи с 90-ми годами. Так что, видимо, будущее либерализма и глобальное, и российское еще есть. Спасибо за этот разговор. Леонид Гозман, Борис Макаренко, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами в программе «Археология» на радио «Свобода», телеканале «Настоящее время».
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» пианист Евгений Кисин рассказывает о своей любви к языку идиш и работе над поэтическими переводами с русского и английского на идиш.
Еще прежде, чем начать писать свои собственные стихи на идиш, я начал переводить популярные песни. У моего литературного ментора и редактора Бори Сандлера больше всего замечаний было к моему переводу «Темной ночи». У меня все так вроде бы ложилось на идиш, что я перевел ее почти дословно. Но Боря мне говорил, на идише это не передает необходимую интимную атмосферу.
Унен Шварцкайт фун Шреклахен степ, Инернет грейт ун цапн.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.